Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Мы сегодня в нашей студии приветствуем владыку Филарета, епископа Бежецкого и Весегонского. Добрый вечер, владыка.
Христос воскресе! Я приветствую вас, приветствую всех наших радиослушателей и поздравляю с продолжающимся праздником Святого Христова Воскресения, Пасхи Христовой.
Воистину воскресе Христос!
Владыка, вот для начала хотелось узнать такой человеческий нюанс. Насколько я понимаю, вы сейчас возглавляете епархию, которая в каком-то смысле является вашей малой родиной. Вы же из тех земель родом?
Да, совершенно верно. Я родился и вырос в Тверской губернии, правда, в другой ее части. Тверская губерния очень-очень большая. Я вырос в Завидово. Это известное очень место, известное своим храмовым комплексом, известные именами уроженцев этих мест, наших земляков и поэтов, и ученых. Место такое у нас действительно очень благодатное. Да, это моя малая родина. Я здесь окончил школу, окончил университет, и эти места для меня очень-очень дороги.
Но это ведь очень редкий случай, насколько я понимаю, среди нашего высшего духовенства. Не всем доводится нести служение в местах, где они росли и формировались, и в тех местах, которые они видели на протяжении многих лет, представляют себе, какие люди там живут, какие настроения характерны для именно этих мест. И, может быть, это помогает найти общий язык с людьми, с паствой, со священством.
Стопы человеческие от Господа исправляются. Господь каждого из нас благословляет нести наше служение, вести нашу деятельность на каком-то конкретном месте. У каждого это поприще свое. В том звании, в котором мы призваны, мы осуществляем наше служение, каждый из нас. А что касается знания, специфики территории, да, конечно же, оно очень помогает, потому что Тверская губерния — это регион во многом специфический. Если брать социально-экономическое положение, геополитическое положение, да, конечно, здесь имеется, да.
Владыка, ну вот вы сказали Тверская губерния. Нам, тем, кто глубоко не вовлечен в процессы церковной жизни, может быть, тем, кто вообще смотрит на церковь со стороны, привычно считать, что епархия церковная совпадает с областью, с субъектом федерации, грубо говоря. Ну, так как-то логично кажется. Вот Тверская область, Тверская епархия. Но несколько лет назад в церкви начался процесс разукрупнения епархий. И на месте одной большой епархии, совпадающей с субъектом федерации, ну, грубо говоря, стало не везде, но во многих местах стало появляться несколько епархий, которые объединяются в метрополии. И вот среди этих новых епархий возникают епархии маленькие достаточно. И это, может быть, несколько даже непривычно для нас вообще, для русской церковной истории тоже, которая исторически как-то обладала очень большими епархиями по размеру, просто по протяженности. И вот ваш титул «Бежецкий и Весегонский», может быть, даже не все знают, что это за города, вот где они. Они небольшие и маленькие. Чем жизнь новой, к тому же небольшой, сравнительно небольшой епархии, отличается от жизни там большой епархии в границах метрополии целой?
Святейший патриарх Кирилл, предстоятель нашей церкви, после избрания на московский патриарший престол, спустя некоторое время инициировал епархиальную реформу, которая прежде всего заключается, вот как вы сказали, в разукрупнении больших епархий. Это начинание не что иное, как необходимость, продиктованная временем. В сегодняшний день перед церковью стоят очень важные, очень большие задачи, в области не только богослужебной, но и в таких направлениях, как миссионерское служение, молодежное, образовательное, социальное, издательская деятельность и многие-многие другие. И организовывать эту деятельность, осуществлять служение более эффективно, представляется именно в рамках вот таких небольших епархий, потому что каждый регион имеет свою специфику, каждый регион ставит свои задачи, которые решать в условиях вот таких вот более компактных значительно эффективнее. И при этом и архиерей, и духовенство, они более приближены к тем реалиям, в которых они несут свое служение, совершают свое служение. И то, что епархия имеет гораздо более компактные границы, хотя это очень условно, например, наша епархия, она простирается от границы до границы, там, на 300 километров.
Когда я говорю маленькая, я имею в виду, что не то, что она прям вот маленькая физически, что
географически,
она,
да,
что она была выделена из состава, да, более крупной епархии, да, все равно она по размеру меньше, чем
этом,
вся метрополия.
При этом более сплачивается, более, так знаете, консолидируется братья и архиерей, и духовенство. И это позволяет более эффективно, как я уже сказал, решать наши задачи.
А больше все-таки на территории епархии городов или сел?
Вы знаете, городов больших на территории епархии вообще нет. Самый большой населенный пункт, 27 тысяч человек, это город Атомщиков, город Удомля. Кафедральный город Бежецк, фактически там население уже менее 20 тысяч, а второй титулярный город Весьегонск, там меньше 6 тысяч уже населения. Поэтому, конечно, епархия наша по своей специфике является больше сельской.
А вот на что это влияет в вашем служении?
Вы знаете, это, наверное, влияет прежде всего на форму организации приходского служения в нашей епархии. Конечно же, мы не можем назначить священника в населенный пункт, где проживает несколько десятков человек. Поэтому мы осуществляем такую форму организации приходского служения, более-менее такой сильный приход в более-менее населенном пункте, а в малонаселенных пунктах там приписные храмы и храмы-часовни, которые священник посещает регулярно, и таким образом происходит духовное окормление тех людей, которые живут на канонической территории прихода. И эта форма у нас развивается. У нас каждый год происходит, по милости Божией, закладка новых храмов, храмов-часовен. Конечно, это небольшие деревянные церковные строения, как правило, но вот развитие такой вот приходской организационной структуры у нас имеет место быть.
А скажите, в связи вот с такими особенностями устроения приходской жизни, сталкивались ли ваши священники с проблемой, о которой нам рассказывал однажды священник-миссионер из Новосибирской епархии, что вот они приезжают в отдаленные села, и довольно много людей хотят креститься. И, естественно, они их крестят, а потом уезжают. Но людям-то дальше нужно общаться со священником, им же нужно дальше разбираться со своей жизнью, а священник физически не в состоянии, потому что он один на 30 тысяч человек. Он пока всех объедет, у него нет возможности вникать в каждую конкретную человеческую судьбу до такой степени, до какой человеку это нужно.
Вы знаете, нет, у нас несколько другая форма организации. Как я уже сказал, священник регулярно посещает эти приписные приходы. Это может быть там 2-3 раза в месяц, а может быть и чаще. В каждом населенном пункте есть информация о координатах, контактные данные священника, и по мере необходимости люди всегда могут к нему обратиться, священник находится на относительно небольшом расстоянии, это в пределах там, ну, нескольких, может быть, там километров, да, то есть каноническая территория прихода, она сформирована таким образом, что доступность священника до паствы, она достаточно высокая.
Но там есть вот в этих маленьких сельских умирающих, скажем так, населенных пунктах, есть какое-то количество людей, но есть ли там общины? Или просто там отдельно живущие люди, которые хотят каждый сам для себя вот, и приобщиться святых тайн, и поисповедаться, и какие-то требы совершить. Есть ли какая-то альтернатива, есть ли там какая-то еще общинная жизнь?
Вы знаете, община – это основа приходской жизни. И наша задача духовенства – формировать общины. Без общины полноценной приходской жизни быть не может. И в большинстве вот таких населенных пунктов, пускай небольшие, но все-таки общины есть. Конечно, не приходится говорить о населенных пунктах, где, может быть, осталось 5, 10, 15 человек, но если это населенный пункт, где более-менее там вот люди все-таки есть, да, то, конечно, там даже, где общин пока нет, прилагаются усилия для их формирования.
А из кого они? Вот там обычно ведь люди пожилые бывают, остаются. Молодежь, как правило, из таких мест старается
совершенно
уехать.
Совершенно верно, да.
И эти пожилые люди, в общем, они по возрасту-то такие почтенные, но если посмотреть, большую часть жизни они прожили в Советском Союзе, в общем, вряд ли у них были такие устоявшиеся личные церковные традиции. Как они строят общинную жизнь, если у них еще тем более рядом нет священника, который может постоянно направлять? Как это получается?
Вы знаете, вот я еще раз повторюсь, священник как раз находится на относительно небольшом расстоянии, и возможность общения с ним всегда есть. С нашей стороны обращается на это внимание со стороны епископа и епархиального совета, чтобы канонические территории приходов сформировать таким образом, чтобы священник был доступен. Даже вот для таких относительно отдаленных и малонаселенных мест. Что касается старшего поколения, его представителей, то, по милости Божией, к счастью, все-таки, несмотря на то, что люди эти большую часть жизни прожили в советское время, они не утратили православных традиций, и все-таки они люди воцерковленные, большей частью. И это, конечно, очень отрадное явление.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Бежецкий, Весьегонский Филарет сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот говорят, что Москва не Россия, и если ты много не ездишь в силу работы или просто по жизни, то ты страны толком не знаешь. Вот и мы часто слышим, что вообще деревня умирает, деревня спивается. А насколько вы видите это, какая картина вот предстает перед вами в вашей епархии? В смысле именно малых городов и деревень?
Да, конечно же, мы сталкиваемся с тем, что происходит отток населения из наших мест, и особенно молодежи, и это, конечно, явление, оно очень-очень безотрадное, да, мы с этим сталкиваемся, к сожалению, это имеет место быть.
Вот, а что в этом смысле может сделать церковь? Я почему спрашиваю об этом? Потому что нередко даже у нас в студии, в разных дискуссиях такая мысль звучит. Ну вот, деревня умирает. Вот ты построишь там храм, он не для кого. Там в него никто ходить не будет. Это одна логика. А другая логика, что если храм будет, то и люди подтянутся. И, может быть, кто-то не уедет. Может быть, кто-то будет туда чаще приезжать. Может быть, храм как раз-таки станет тем местом, которое не даст деревне или малому городу окончательно расползтись.
Спасибо за вопрос, да. Действительно, такие разные мнения существуют, а разговоры об этом, да, действительно идут. Но я считаю, что вопросы демографии, вопросы развития территории, они все-таки лежат в плоскости государственного регулирования, и со стороны государства этого, конечно же, многое делается в этом плане. Это проблема известная и проблема, которую, в общем-то, она пытается ее решить. Что касается нашего участия, я считаю, что мы не должны рассуждать, какая обстановка у нас на местах, какая демографическая ситуация. Мы должны совершать служение в тех условиях, в которых нас Господь сподобил его совершать, и делать все, чтобы и в духовном плане, и в социальном эта территория развивалась и жизнь на ней сохранялась. Поэтому и осуществляются церковные проекты и в области социальной работы, и миссионерской деятельности, и молодежного служения, образования, и еще очень-очень многие храмостроительства для того, чтобы территория эта развивалась.
Ну, давайте тогда об этом и поговорим. Вот, собственно говоря, например, вы упомянули образовательные проекты. Что это такое на примере Бежецкой и Весьегонской епархии?
Спасибо за вопрос. Да, действительно, образовательная деятельность – это одно из основных направлений нашего служения, нашей такой вот работы полномерной, целенаправленной. Что касается развития образовательной деятельности, то здесь большое внимание мы уделяем взаимодействию со светской школой, взаимодействию с педагогическим сообществом. Поскольку возможности наши, возможности церкви, епархии на нашей территории, не имеющие внутренних ресурсов, они очень-очень невелики, те задачи важные, можно сказать, глобальные, задачи очень объемные, мы можем решить только сообща с светским педагогическим сообществом. Это прежде всего духовно-нравственное воспитание нашего подрастающего поколения, детей и молодежи. Формы нашего взаимодействия, они очень-очень разнообразные. Это и наша совместная работа по выбору и преподаванию модуля «Основы православной культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Это и внеклассная и общешкольная тематическая работа с детьми и молодежью. Это осуществление каких-то наших общих проектов в области воспитания и образования. Причем мы всегда подчеркиваем, что наше взаимодействие, наша совместная работа с нашей стороны – это ни в коем случае не попытка клирикализации светского образовательного процесса. Это наше доброе сотрудничество, опять же повторюсь, вот в деле духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. И формы, еще раз скажу, что этого взаимодействия, они очень-очень разные. Вот основные из них я назвал. Я очень благодарен нашему педагогическому сообществу, нашим педагогам, что они с пониманием отнеслись к нашим инициативам о взаимодействии. Да, не сразу и не вдруг взаимопонимание у нас установилось. Сначала с их стороны была некая боязнь, некое опасение, когда мы только-только начинали вот первые шаги к нашей совместной работе.
А как это на практике происходит? Вы в школу приходите, вот лично вы?
Начиналось это, я вот начну немножко с более ранних так этапов, да. Сначала, когда только мы были образованы как епархия и начали наводить...
Это 2012 год.
Да, да. Мы с духовенством встречались в районах с директорами школ, с ведущими педагогами и предлагали наше сотрудничество в тех областях, вот которые, о которых я только что сказал. Сначала были какие-то опасения и недоумения, а зачем это нужно, а какие цели преследует духовенство. Многие из педагогов, а у нас в основном педагогическое сообщество состоит из людей такого старшего возраста, многие из них начинали свою деятельность еще, вот как вы сказали, в советское время, у них сложили свои стереотипы, и начинать вот что-то такое новое, ну, они, может быть, где-то даже и побаивались, да. Но со временем этот лед нам удалось растопить, и в этом плане нас очень действенно поддержал министр образования области, Министерство образования области. И в течение где-то года-полутора нам вот эту вот стену, такую незримую, но очень твердую, удалось разрушить. И мы начали с такой очень важной позиции, это выбор модуля основы православной культуры. Начинали мы с очень...
Давайте напомним, что просто есть в школах так называемый предмет ОРКСЭ, основа религиозных культур и светской этики. В его рамках есть 6 модулей, которые выбирают родители учеников. Это либо модуль православная культура, либо исламская культура, либо буддийская, либо иудейская, либо сравнительная история религии, либо просто светская этика. И вот между этими 6 модулями родители выбирают, должны выбрать один из них для своих детей, а школа, как я понимаю, должна сформировать класс, группу и учителя для тех, для, в соответствии с тем, как был совершен выбор родителями.
Да, совершенно верно, да. И вот мы начали общаться, и, как я сказал, с педагогическим сообществом, с родительским сообществом. Начинали мы с очень небольших показателей выбора, что-то там чуть больше 30%, около 40%. Вот сейчас, по милости Божией, выбор предмета модуля «Основы православной культуры» в нашей епархии 89%. И качество преподавания этого модуля у нас тоже совершенствуется, и в этом нам помогает областной институт усовершенствования учителей. Педагоги, проходящие стажировку по этому модулю, они слушают лекции, лекции светских специалистов и также приглашают наших священнослужителей для того, чтобы почерпнуть какие-то новые знания в этом предмете, в этом
модуле. То есть в основном все-таки выбирают основы православной культуры?
Ну вот на сегодняшний день, по милости Божией, на территории нашей епархии, да, вот почти 90% выбирают именно этот модуль.
Но это выбор родителей, а как дети реагируют?
Вы знаете, дети с радостью изучают этот модуль, этот предмет. Хочу сказать, в таком вот уникальном, может быть, опыте, случае у нас есть один из районов, Армешковский, где проживает, компактно проживает очень большое количество выходцев из Средней Азии по вероисповеданию мусульман. Но вот такая очень грамотная работа администрации района, муниципального отдела образования в отношении этого сообщества, она позволила добиться того, что практически все дети из этих семей, обучающиеся в четвертом классе, а именно в четвертом классе изучается предмет ОРКСЭ, они изучают модуль «Основы православной культуры», потому что знать основы духовной, нравственной культуры народа, среди которого они живут, но я считаю, это обязательно.
А церковно-приходские школы?
Конечно, церковно-приходская школа – это та форма обучения, та форма образования, которая давно уже обозначилась как наиважнейшая в нашей церковной, приходской жизни, поэтому это направление мы стараемся развивать при каждом более или менее таком крупном, крепком приходе, в более или менее населенном пункте, воскресные школы обязательно существуют. Но воскресные школы ведь, как правило, посещают наши дети, дети наших прихожан, дети из воцерковленных семей в большинстве. Конечно, бывает такое, что и невоцерковленные родители приводят своих чад, зная, что в воскресной школе дети их научатся тому, услышат то, что, наверное, больше нигде им никто об этом не расскажет. Вот. Но в основном-то это наши дети, поэтому вот такое внимание особое, такое вот значение особое мы придаем взаимодействию со школой светской, потому что в рамках взаимодействия со светской школой мы охватываем количество детей, ну, на 2-3 порядка больше, чем обучается вот в наших воскресных школах.
Вернемся к этой интереснейшей теме после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере у нас епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Прервемся и вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».